С ореолом крупного революционера и такими личными знакомствами Троцкий и не нуждался в создании своей партии. Да и начисто не из кого было бы создать ее. Ленин закисал в швейцарском одиночестве, оскаливался издали, потом поехал в Париж сколачивать жалкую партийную школу, а Троцкий цвел в живом кипении социал-демократии. Да вот что! В 1908-м стал и издавать вдвоем с Адольфом Иоффе, а еще помогал студент из России Скобелев, свою двухнедельную газету для заброски в Россию через Галицийскую границу и Черное море. Как ее назвать? Это чрезвычайно важно. Их с Парвусом «Русская газета» в 1905-м уже одним названием вызывала доверие читателей. Теперь успешная находка. Украинские меньшевики издают в Лемберге «Правду». Входит в самое сердце. Вот, ее и взять в руки, перенести в Вену. Время от времени звал на поддержку «Правды» и большевиков. Нет, не шли. Каменев едва не вступил. Газетка держалась с трудом. Не может на все хватить даже его пера, тем более что для заработка и для воздействия на широкую интеллигентскую аудиторию в России ослеплять их искрометным блеском. Договорился с «Киевской мыслью» писать в нее постоянные корреспонденции. Опять плебейская муза журналистики. Нет. Сознание, что тебя читают и ценят, сделало годы счастливыми. Его статьи политические были на очень рискованные в цензурном смысле темы. Но он уже брался писать и о литературе, даже и о живописи, набирая из европейской классики цитаты эпиграфов, одновременно и наслаждаясь работой других умов и поражаясь разнообразию и яркости собственных талантов. Бернард Шоу позже назвал его королем памфлетистов. Счастливые, интересные годы. Только никак не накатывала революция. В эти же годы впервые по-настоящему проверил свое родство с Марксом. Углубился в никогда не читанную переписку Маркса и Энгельса. Да это самое нужное и самая близкая изо всех книг на земле. Величайшая и надежнейшая проверка взглядов, мироощущения и боевых приемов. Это психологическое откровение. На каждой странице убеждаешься, что с этими двумя гигантами ты связан кровно, духовно и вооруженно. Вот они были, революционеры насквозь. Их революционный кругозор перешел в самые их нервы. Какая органическая и полная независимость от общественного мнения, от принятых норм нравственности. На каждой странице негодуешь и ненавидишь вместе с ними. И догадываешься, о чем они недосказывают и тут, о тайных ходах мысли. С какой беспощадностью и с каким искусством они уязвляют, поражают, пронзают выше ли пояса, ниже ли пояса противников прямого революционного пути. И никакой прием не считают непозволенным в интересах революции. Растирают в прах соперников, но ни мелочи не прощают и друзьям. Успевают ударить и по ним. Вот так уметь сражаться. Ленин смекнул, что надо жить, как и Троцкий, поближе к России, перебазировался сюда. Но не только не шел на сближение, а в 1912 году в Праге окончательно навеки расколол партию и, больше того, нагло украл себе название газеты «Правда». Троцкий кипел гневом. А что ж, пришлось закрыть свою. Тогда в ответ он стал с Мартовым и Даном собирать в Вене объединительную конференцию всех желающих русских социал-демократов. В этом была сильная мысль — изолировать Ленина и заставить его смириться. Увы, не состоялось. Мало кто стянулся. Бундовцы, отдельные меньшевики, грузинские, латышские, отдельные фракционные большевики, августовский блок, а в общем крах. Почему-то оказывался Троцкий неспособным ни создать, ни собрать партии, оставался блистательным одиночкой. Так соединяться с меньшевиками? Нет и нет. Неиссякаемые его революционные силы пропадали в туне. Тут начались балканские войны, и киевская мысль предложила Троцкому ехать от них туда военным корреспондентом. И хотя он знал за собой полный топографический кретинизм, заблуживался и на местности, и в улицах, и весьма ограниченный лингвистический багаж, предложение он принял и не раскаялся. Он быстро начал понимать стратегию, вплотную подошел к военному делу и обнаружил в себе военную струнку. А еще его корреспонденция из Балкан, и опять же блестящая, какой размах ему открывали для борьбы против лжи славянофильства. Да вся философия славянофильства до дна исчерпывается одним коротким замечанием Маркса. В Вене Троцкий обосновался прочно. Приехала жена с сыном, родился и второй. Приезжали сюда и родители. И отец, увидев целую книгу, написанную сыном, полностью примирился с его судьбой. А что было делать с двумя дочерьми от Александры Соколовской? Пристроил их жить у отца в экономии. В 1914-м, едва начался конфликт Австрии с Сербией, Троцкий мгновенно понял, что почва горит и надо из Австрии убираться. Не мелочь он был тут. И сам Фридрих Адлер-старший повез его на консультацию к шефу политической полиции. Тот посоветовал уезжать как можно быстрее. И дня не потеряв, уже через несколько часов Троцкий с семьей был в цюрихском поезде. Первые месяцы войны он отсиживался в Швейцарии. Покой рядом с европейским адом — это напоминало тот финский пансион, откуда он ринулся в революцию. Но какой психопатологический взрыв звериного патриотизма у народных масс всех стран! Будь проклят патриотизм — это чудовище! И какое позорное падение великой германской социал-демократии! Какое жалкое отступничество от своего знамени! Крушение интернационала в самую ответственную эпоху. Пришлось и от Парвуса отмежеваться, он себя неприлично вел. Судьбой Троцкого становилось возродить революционное социалистическое движение в бурных формах и заложить фундамент нового интернационала. Он чувствовал, что раскинул крылья уже не на одну Россию, а на весь мир. Теперь издал поспешную книгу против своих кумиров, германских СД, «Война и интернационал». Настала эпоха социальных и социалистических революций по всему миру. Президент Вильсон, несомненно, украл оттуда кое-что для своих 14 пунктов. «Спасибо киевской мысли», предложила быть военным корреспондентом во Франции. С конца 1914-го беспрепятственно переехал туда. Но нет, не ради одних военных корреспонденций. Да и французский язык плохо знал, а стали вместе с Мартовым в Париже выпускать свою интернационалистскую газету «Голос», потом «Наше слово». Все писали вдвоем, но не ужились с ним, скоро выпер его. Да и страницы в ней только две, но какая пробойная сила аргументов! Необузданно бил. Первый удар по поповско-полицейской России, по русским оборонцам, по пошлому Плеханову и другим предателям. от них по союзнической связи, удар сам собой переносился на французских милитаристов, эту квинтэссенцию буржуазного эгоизма, вероломства и лицемерия. Раз война так ужасна, так предатели рабочего класса те, кто помогают ей продлиться хоть на один день. Оборонцы встречно нападали. Почему Троцкий так мягок к Вильгельму? Не немецкий ли он агент? А не было расчета ссориться сразу со всеми. Да за годы жизни в Австрии он и стал симпатизировать немцам, да. Да и деньги на газету приходили, откровенно признаться, от них, хоть и косвенно, через Раковского. Но главный враг был русское посольство в Париже. Статьи Троцкого тут же переводили на французский и подавали доносом на Кэ-д'Орсе. Но еще держался. Власти не помешали ему съездить в Швейцарию, в Циммервальд. От Берна надо было ехать в горы 10 километров. И что же? Через полвека после основания Марксова интернационала вот оказалось возможным усадить всех уцелевших интернационалистов мира всего на 4 повозки. И даже тут раскол, и образовалась безумная крайняя левая вечного раскольника Ленина. А Троцкий и тут искал единение последних остатков, писал примирительный проект-манифест. Дальше дела во Франции пошли совсем плохо. У русских солдат, взбунтовавшихся в Марселе, нашли наше слово. По обвинению в германофильстве газета была закрыта, а самого Троцкого евнухи буржуазной юстиции выслали из Франции. Пигмеи. Страна по выбору. Но Англия и Италия не желали принять. Швейцария затянула решение, уклончиво не отвечала. Оставалась Испания. Но туда Троцкий не соглашался, и его просто вывезли полицейские. Там тоже его не хотели. Сажали в тюрьму. Тупицы хотели вытолкнуть пароходом на Кубу. Троцкий слал ливень телеграмм. Парламентариям, в газеты, в правительство. Наконец разрешили плыть в Нью-Йорк. Тут нагнала и семья из Франции. Вот судьба. Теперь через океан. Но ведь его и распростирало над всем миром. По русскому стилю под новый 1917 приплыли в Нью-Йорк. Тут ликующая встреча. Взлет социалистической, да и всякой другой американской печати, как только она и умеет протрубить. Отовсюду в Европе изгнанный и травимый, несгибаемый революционер, вождь революции 1905 года, борец за свободу и демократию, еще больший успех среди еврейско-русских эмигрантов. Немедленно стал редактором затеянного еще Дэйчем, но он вытеснен, нового мира. Там уже состояли Бухарин, Володарский, Чудновский. И газета была «За поражение России в войне». Теперь произошло как бы возрождение нашего слова, но уже без границ, спеши не оглядываясь. Во французской армии африканские чернокожие носят в ранцах отрезанные уши немецких солдат. Выступал на собраниях, американцы очень любят послушать, а тут сезон балов, и его модного оратора тянут выступать по-русски, не мог по-английски, перед балами, назначая зато дорогие билеты. Он на разрыв. Да просто за несколько американских дней почувствовал себя как здешний прирожденным, уже имел благоустроенную квартиру в Нью-Йорке. И сам Нью-Йорк импонировал. Вот где дух современной эпохи. Проблема Америка-Европа теперь вошла в круг интересов Троцкого. Они все расширялись. Можно было бы отлично развернуть и тут революционную работу. Но мешал тому именно американский социализм. Дутый, чванный, рыхлый, сентиментально-мещанский. Начались неистовые кружковые интриги против европейского выходца. Только вчера вступил на американскую почву, не знает американской психологии, а хочет навязывать свои взгляды. Да еще ж все эти социалисты были раздроблены на национальные федерации. И нужно было каждую завоевывать по отдельности, немецкую, латышскую, финскую, польскую и могущественную еврейскую с ее 14-этажным дворцом и 2000-й газетой. Но и вот американский дух. Как уловил Троцкий, некоторые американские богачи очень готовы развязать свою мошну для ускорения революции в России. И вдруг на тебе, вот и она, когда уже и забыли ее ждать. Но именно этого, да, и надо было ждать. Война и часто являлась в истории матерью революции. Да ведь Троцкий всегда именно и предсказывал вторую революцию, которая теперь и станет перманентной. На второй стадии этой революции пролетариат возьмет власть. А затем погремит революция по всей Европе. Американцы очень недоумевали, но все ждали истолкования от нового мира. Он стал в центре американской прессы. Еще жаднее теперь требовали Троцкого на выступление. И он в размах поносил Милюкова, Гучкова, Керенского. Когда в Николаеве 20 лет назад в нищенской запущенной комнате готовили на железной печке революционное варево для жалкого гектографа, какой залетной фантазией показался бы замысел этой кучки молодежи повалить многовековое государство. А вот повалили. Только устроились, только стали мальчики ходить в американскую школу, сколько им языков пришлось сменить и опять срываться и ехать. Но в груди, но в сердце легко, несет птицей. В русском консульстве в Нью-Йорке получили с товарищами документы для езды в Россию. Английское консульство дало заполнить вопросные бланки на проезд и заверило, что препятствий не будет. 14 марта отплыли из Нью-Йорка на норвежском пароходе, провожаемые цветами и речами. А 21 марта в канадском Галифаксе английские офицеры допрашивают, каковы ваши убеждения, каковы политические планы. Разумеется, отказался отвечать империалистам. Вы опасны для нынешнего русского правительства и для союзников. И сняли эмигрантскую группу с парохода. Жену с детьми оставили в Галифаксе, а Троцкого в лагерь, где немецкие пленные моряки. И устроили каналье такой личный обыск, какого никогда не приходилось испытывать нигде в России. Ни даже в Петропавловской крепости. Троцкий дрожал от негодования. Этого он никогда не простит Альбиону. Трехэтажные нары, 800 человек в одном помещении. Какой разящий воздух ночью! Никогда в жизни так не приходилось. И еще в очередь мести пол, чистить картофель, мыть посуду, уборную омерзительно. Но за три недели не досталось этого унижения, другие заменили. А зато какой простор для социалистической агитации. Вот он, немецкий пролетариат, и уши его открыты. И он, право же, тоже готов к революции. Читал матросам лекции, а пленные немецкие офицеры жаловались английскому коменданту, и тот, разумеется, принял сторону неприятельских держиморт. Но ликуешь в превосходстве над комендантом. Он же еще не знает, что уже началась всемирная революция. Сметет и твою Британию. Если б не продержали его 26 дней в Канаде, нет, если б не выслали его осенью из Франции, да уже давно бы он был в Петрограде, и всю революцию завернул бы иначе. Надо найти форму рассказать России об этих 26 днях. Газетное письмо? Теперь Милюкова нет. Жаль, ускользает. Так Терещенко...